Добрый день всем, кто присоединился к Громадскому радио. Громадский радио расширяет свое вещание на Донбассе. В Донецкой области мы будем доступны в таких населенных пунктах: Волноваха, Краматорск, Красноармейск и на Луганщине. Это Беловодск, Белолуцк, Зариновка, Старобельск и Широкий. Слушайте, думайте. У микрофона сегодня работает Наталья Соколенко и Андрей Куликов. И это наш первый эфир, первая программа, которой, кстати, до сих пор нет названия. И мы хотим это название придумать вместе с нашими радиослушателями. Я лишь скажу, как мы задумывали эту программу и для кого. Мы ее задумывали для жителей Донбасса, для вынужденных переселенцев из Донбасса, для всех украинцев, которым не все равно то, что происходит на Донбассе, которые думают, как выйти из этой трагической ситуации. Ну и вообще для всего мира, поскольку мы вещаем не только на FM частотах на Донбассе, но также мы вещаем на нашем сайте онлайн. Интернет не имеет, как известно, границ. Наш сайт называется громадскийрадио.орг. Ну, а свои предложения по поводу названия нашей программы присылайте, пожалуйста, по адресу chromatsky.radio@gmail.com, ну или как Андрей Куликов просит говорить, тут не собака, а ухо. Ну, знаете, как журналистов называют иногда, ну не то чтобы собаками, но сторожевыми псами демократии, поэтому мне совсем несложно сказать. Еще раз вам адрес, куда присылать свои пожелания, возможно, темы для наших программ и, главное, название для нашей новой программы о Донбассе. chromatsky.radio@gmail.com. И я хочу представить нового гостя в нашей теме, в нашей студии. Это Олег Саакян, общественный активист из Донецка, естественно, вынужденный переселенец из Донецка, ну а по профессии политолог. И мы будем с Олегом говорить на разные темы о Донбассе, но вначале поговорим о такой горячей новости, о задержании Геннадия Корбана и о том, что ему, собственно говоря, предъявляют сейчас правоохранительные органы. Это нарушение в фонде обороны, который был создан специально для того, чтобы оказывать экстренную помощь вооруженным силам Украины и добровольческим объединениям, батальонам, которые в первые дни, в первые недели, в первые месяцы агрессии России против Украины обеспечивали эти подразделения самым необходимым – бронежилетами, касками. Вот как вы считаете, как вы вообще восприняли эту новость и какое это будет иметь значение для всех, кто вот втянут в эту ситуацию на Донбассе?
Ну, прежде всего, добрый день радиослушателям, добрый день вам. Поздравляю сегодня с первым днем этой передачи, пока еще безыменной. Ну, я думаю, каждый сейчас сам для себя определится с названием, которое она для него несет, поскольку, в принципе, это, конечно, прецедент, такая передача, она очень нужна. За это вам большое-большое спасибо. Если говорить о насущном, а в частности, о сегодняшней ситуации, по вчерашней ситуации с господином Корбаном, то в целом, конечно же, это было ожидаемо достаточно. Парламентские выборы показали, что у нас пошла фрагментация политического поля. Вышло три политические силы общенационального уровня: «Солидарность», «Батьковщина», «Самопомощь». И где-то в районе 10-15, по оценкам разных экспертов, политических сил региональной направленности. В таких условиях данное размытие в политическом поле, оно было достаточно ожидаемо, и перенесение оси противостояния там с восток-запад, патриоты-непатриоты на центр и периферия, на провластные силы и условно-оппозиционные региональные силы. Другое дело то, что очень неожидаемо, что это произошло именно сейчас, что это произошло непосредственно с представителем группы «Приват» господином Корбаном, да еще и по вопросу, по которому, ну, просто, наверное, ну, куча и множество сомнений. Конечно, есть в истории примеры, когда Аль Капоне брали за отмывку денег, ну, за коррупцию, но в данном случае, как бы, мы понимаем, что у нас очень много людей, которым намного больше вопросов. Более того, когда берут не за там рейдерство и так далее, что приписывают многие активисты, имеют на то право и вполне возможно обоснованно господину Корбану, а берут за деятельность патриотического фонда, через который, действительно, благодаря которому во многом мы смогли отстоять некоторые города Донеччины, не дать захватить, благодаря которому первое время спонсировались на, да вплоть до еды, не просто оборудование и воды, добровольческие батальоны первые, то это, конечно же, ну, так выглядит немного кощунственно.
Олег, а как могут воспринять эти действия украинских служб безопасности на той стороне линии размежевания? Ведь не секрет, что именно к Коломойскому добровольческим батальонам, которые он спонсировал, очень много претензий со стороны и тех, кто с оружием в руках воевал против украинской армии, и среди мирного населения.
Ну, во-первых, хотел сказать, это на всю аудиторию. Во-первых, это воспринимается с недоверием, недопониманием, потому что действия до сих пор не пояснены. Такие операции, даже если они готовятся, проводятся, то они должны подготавливаться изначально в информационном пространстве, они должны во время проведения сопровождаться максимальной прозрачностью, поскольку на сегодняшний день кризис доверия, ну, ни для кого не секрет, к власти присутствует. И после этого просто должно проходить чуть ли не в режиме реалити-шоу, для того, чтобы каждый свою включенность проявил. Если говорить о неподконтрольных территориях и людях там, то на аудиторию по-российски настроенную, скажем так, да, то это, конечно же, воспринимается как победа, ликование, поскольку, ну, наверное, господин Коломойский затмил собою даже образ Порошенко и образ любого другого патриота Украины, вокруг которого существует такой ореол настоящего, как говорил когда-то президент Украины, циничного Бандеры, да. Вот это, наверное, есть тот ассоциативный чек-символ этого циничного Бандеры. Если говорить о проукраинских активистах, то для них, конечно же, это точно так же, как и для всех, непонятно. Плюс это вызывает огромные опаски того, что нет последовательности действий и никто не защищен. То, что в любой момент они могут поплатиться ввиду какой-то политической, экономической или другой целесообразности собою в этой высокой игре. То есть, если на данный момент идут разбирательство на таком высоком уровне и на такие тонкие темы, которые животрепещущие для Украины, как патриотизм, как защита Родины, то что же говорить о простых людях, которые довольно-таки часто остаются стрелочниками в вопросах, которые обсуждаются в высоких кабинетах.
Олег Саакян, политолог в студии Громадского радио в нашей новой двухчасовой русскоязычной программе.
Я так понимаю, что одно из обвинений к Орбану – это непрозрачная бухгалтерия. Но я думаю, что большинство фондов, которые занимались помощью нашим военным, они не имели прозрачную бухгалтерию. Более того, но это не секрет, они занимались контрабандной. Да? Потому что тепловизоры, которые поставлялись в вооруженные силы Украины и добровольческим батальонам, как правило, это контрабанда. И после резкого обвала гривны, как правило, это контрабанда даже из России. То есть я могу лишь представить себе, что чувствуют сейчас эти люди. Вам известно, какое настроение сейчас вот в других благотворительных фондах, которые занимались сходной деятельностью, похожей деятельностью?
Ну, я не могу сказать вам о вот средней температуре по больнице, да, ну, это неправильно, но те сигналы, которые поступают, конечно же, люди понимали, на что идут. Ну, будем честны, те, кто занимались помощью волонтерской, начиная от того, что собирали на свои карточки деньги, они понимали, что к ним в любой момент можно грянуть налоговый и сказать, отдайте-ка 15% с этих денег, да, с полученного дохода. Заканчивая фондами, ну, которые, очевидно, не могли покупать тепловизоры, там, глушители и много-много других вещей, которых, ну, нету на простом рынке. Для
или Министерство обороны их не поставляет. Вот тепловизоры до сих пор в номенклатуре нет.
До сих пор там процесс ведется очень долгий, и их там единицы, по сути, поступают. Только те, которые, по-моему, были гуманитаркой из Канады, привезены, были розданы. А новые так и не закупаются, потому что там инструкции, изменения, в общем, процедура на года. И в данном случае, конечно же, эти люди просто понимают то, что, опять же, они могут стать разменной монетой. Суть в чем? То, что не в том, что там Корбан хороший или Корбан плохой, или может, все можно говорить, а дело в отсутствии логичной последовательности таких действий, во-первых. Во-вторых, в избирательности в целом. И в-третьем, то, что, конечно, зацепили тему обороны Украины и, по сути, фонда, который стал символом настоящего ополчения, не того ополчения, которое там, да, декларируется на неподконтрольных Украине территориях, которые действительно остановили продвижение оккупации в середину Украины.
Олег Саакян, в нашей новой русскоязычной двухчасовой программе сейчас Наталья Соколенко расскажет нашим слушателям, где в скорости можно будет, на каких частотах на Донеччине и Луганщине слушать Громадське радио.
Давайте скажем о трех населенных пунктах, о трех городах на Донеччине, поскольку гость у нас с Донеччины. Волноваха 66,05 МГц и 103,8 МГц, то есть FM-диапазон, да? Город Краматорск 103,2 МГц и город Красноармейск 99,6 МГц.
Возвращаемся в студию Громадського радіо. Наша новая двухчасовая русскоязычная программа с 12 до 14 часов.
Я увидела, как эмоционально наш гость Олег Саакян реагировал на то, вот как я читаю информацию о том, на каких частотах можно будет слушать Волновахи, Краматорские и Красноармейские Громадське радіо. Почему такая реакция? Бурная.
Реакция была по двум моментам. Во-первых, я очень рад, что наконец-то там появляется вещание, прежде всего русскоязычное вещание, потому что этот вопрос нельзя педалировать никак языковой. Его никогда не было, нет, и когда мы начинаем перекос устраивать искусственно в одну или другую сторону, мы наоборот подыгрываем врагу. В данном случае очень приятно, что будет такая взвешенная радиостанция вещать на тех волнах и на тех территориях, во-первых. Во-вторых, мою улыбку вызвало еще до этого объявление господина Андрея с упоминанием на Донеччине и Луганщине, потому что я знаю то, что господин Андрей знает мое отношение к слову «Донбасс» и к этому мему, который, к сожалению, в Украине прививался многие годы и отражает лишь часть истории и определенный пласт лишь социального уклада на востоке Украины, от которого надо отходить. И вот для меня, конечно, погрело ухо то, что назвали не «Донбасс», а «Донеччина».
За это большое спасибо. И поскольку речь зашла об ухе, то вот вам словосочетание, в котором есть ухо. Громадське.радіоухо@gmail.com. Это наш электронный адрес, на который я призываю вас присылать, во-первых, те новости, которых мы можем не знать. Новости, в том числе, о культурной жизни на территории, которая находится за линией размежевания. И, кстати, примерно в 13:39 у нас на волне прозвучит музыкальная запись из Донецка, из нового альбома, который проекта «Плотник-82», который создан буквально вот в эти месяцы нашей общей трагедии. И о литературе нам нужно знать, потому что жизнь не прекращается ни по эту, ни по ту сторону. Ну, а также мы ожидаем ваших предложений о том, как нам назвать эту программу. В первой части программы у нас в гостях был Николай Козырев, украинский правозащитник и вынужденный переселенец с Луганщины, а сейчас Олег Саакян, украинский политолог и вынужденный переселенец с Донеччины. Олег, вопрос тот же самый, что и к Николаю Козыреву, а именно ваши личные, извините уж, проблемы как переселенца в Киеве?
Ну, достаточно сложный вопрос, потому что действительно касается определенных личных сфер жизни. Я в этом случае, наверное, не самый классический пример, потому что я отношусь к первой волне миграции. То есть я уходил из дому на 5-6 часов провести марш, поучаствовать в нем, поскольку я был одним из организаторов 28 апреля. А в результате до сих пор домой еще не вернулся. Вот так вот ушел на меньше, чем полдня. В результате затянулось это уже на полтора года и затянется еще на неизвестно сколько. Поскольку прежде всего тем, кто проявлял свою проукраинскую позицию, тем, кто отстаивал государственность на тех территориях, ну, будем себя обманывать. Даже после совершения, например, Минского процесса, возвращения на те территории украинского флага, им еще несколько лет, ну, точно нельзя будет туда возвращаться, поскольку мы понимаем, что, к сожалению, на сегодняшний день все те механизмы для решения этого конфликта, которые используются, они носят скорее такой формальный характер, и они будут лишь по форме решать проблему, проводя легитимацию тех или других сил, но в целом перенося конфликт этот все в большую и большую площадь, более глубокую плоскость и переводя его именно на сферу гражданского конфликта, к сожалению. Личные проблемы, с которыми столкнулся, ну, конечно же, проблема жилья, конечно же, проблема трудоустройства, которая коснулась меня, возможно, позже, чем многих других, поскольку там студенческие годы, плюс я занимался активно волонтерством, плюс какие финансовые средства были еще в тумбочке, которые позволили уехать, которые позволили здесь определенное время посвящать свою жизнь не столько даже себе, как и другим людям, помогать другим выезжать. Тогда вообще тяжелое время было достаточно. Это как раз начало военных действий, это вывоз людей под обстрелами, это координация волонтерских инициатив вместе с военными, это несколько раз по телефону координация наших военных, которые попадали под обстрелы, которые даже карт не имели. Ну, в общем, это, конечно же, тот период очень сложно вспоминать, и он связан, наверное, с огромным-огромным букетом этих проблем. В целом, конечно же, переселенцам достаточно сложно было для любого человека. Представьте себе, что завтра ваш дом там смыло цунами, и вам приходится полностью начинать свою жизнь с нового листа. А если вы еще человек в возрасте, там, да, состоявшийся человек, то в данном случае вы потеряли все, и вам там 40, 50, 60-летним, а я не говорю уже про пенсионеров, и старше человеку приходится менять полностью свой уклад жизни. Для нас, для молодежи, это было намного легче, чем для тех людей. Насчет тех людей я могу лишь себе представлять, как это было сложно.
История Украины, история постсоветского пространства, история Советского Союза, в котором, ну, еще совсем недавно, вот, может быть, Олег и Наталья не жили, а мне-то пришлось ого-го сколько пожить, она наполнена историями переселенцев. Переселенцев, которые становились таковыми вынужденно. Да, это и массовая сталинская депортация и крымских татар, и других народов, и депортация по классовому признаку, и разные другие обстоятельства, которые приводили к тому, что не просто сотни тысяч, миллионы людей вынуждены были выезжать далеко-далеко от дома. И какими бы ни схожими ни казались нам теперь эти истории, вот сравнительно, скажем, с нынешней ситуацией, с тем миллионом, полутора миллионами переселенцев с Донеччины и Луганщины, которые есть на территории Украины, да еще сотни тысяч беженцев на территории России, я думаю, что узнать о том, а как это бывало раньше, почему люди вынуждены были покидать родные места, и как они потом возвращались, и с чем они там сталкивались, это очень важно для того, чтобы находить способы действовать в дальнейшем. Наша коллега Мила Мороз записала для нас историю переселенца с Западной Украины.
В конце октября 1947 года советские власти начали операцию по выселению жителей Западной Украины в Сибирь. Историки считают, что главной задачей операции было ослабить украинское освободительное движение. В течение одного дня с Западной Украины депортировали более 76 тысяч человек. Громадскому радио удалось пообщаться со свидетелем тех событий, который, будучи пятилетним ребенком, спасся от депортации. Игорь Мирославович Нага родился в 1942 году в украинском селе Ясманичи, которое сейчас находится на территории Польши. Его дядя служил в УПА. Мама была связной. Когда ему было 5 лет, его родных арестовали. Маму отправили в тайгу в Иркутскую область, дедушку – на строительство шахт в Караганде.
Я, п'ятирічна дитина, залишився з бабцею. І також ще разом з нами проживала прабабця і паралізований прадід. І в кінці 47-го року, десь листопад, початок грудня місяця, до нас прийшли з НКВД тим, що ми... что нашу родину депортовывают в Сибирь.
По словам Игоря Мирославовича, его спасла тетя, сказала бежать в соседнее село.
А соседнее село находилось так 2-3 километра от нашего села. Ну и я не знаю, чем я то зрозумів все, але я втік. Короче, я втік. И сім'ю мою вивезли, и их в товарных вагонах отправили в Сибирь. По дорозі мій прадід помер. Це було в районі російського міста Самара. Ешелон зупинили, і діда біля насипу поховали без всякого хреста, без священника і так далі.
Мать Ігор увидів следующий раз, уже когда йому було 28 лет.
Після 53-го року, як помер Сталін, вже тоді ніби тако частково реабілітували мою маму і мого діда, і вони всі об'єднались в Кемеровській області, але сюди на Україну їх ще не пускали. І тільки десь 58-й рік їм дозволили повернутися на Україну. Коли вони, спочатку дід приїхав сюди на Львівщину, їм не дозволили на Західну Україну оселитися, і вони змушені були приїхати в Україну, в Харківську область.
Когда родственники вернулись на восток, регулярно с ними встречался и интересовался историей семьи.
Коли їх розселили по хатах, там ізби, і моя бабця попала до вчительки місцевої. І десь через тиждень вона каже, дивиться так на мене і каже: Катя, а ви такі люди, як і ми. А бабця каже: а яка різниця між нами? Просто ми погано розуміли друг друга, бо ви по-російськи, а тим українським. Нет, нам говорили, что бандеровцы – это такие люди, у которых один глаз на лбу, представляете?
Всю жизнь Игорь Мирославович проработал на заводе технологом. Имеет сына и внука, который сейчас учится в Америке. Мила Мороз для Громадського радіо.
И возвращаемся в студию Громадського радіо в нашу новую двухчасовую русскоязычную программу не только о Донбассе, а на самом деле обо всем, что творится в нашей жизни. И Наталья Сокуленко, слушая предыдущий репортаж, нашла, ну, связанную с ним историю.
Вот как интересно бывает, власть некоторых стран признает свою ответственность за то, что делали, как мы говорим, попередники, да, предыдущие составы правительства, и даже если это было 100 лет назад. Вот Канада отмечает в эти дни, отмечает Национальный день памяти интернирования и вспоминает о 8000 украинцев, которых во время Первой мировой войны тогдашнее правительство Канады принудительно переселила в специальные такие лагеря. И причина для такой дискриминации была одна, что эти украинцы приехали из Австро-Венгрии, с которой тогдашняя Канада в составе коалиции воевала. И вот прошло почти 100 лет, прошло, и правительство Канады принесло свои извинения семьям украинцев, чьи предки оказались в этих лагерях, основало специальный фонд памяти об этих событиях и призвало вот сегодня, в эти дни, когда отмечают этот день памяти, призвало в дальнейшем в Канаде и во всем мире не допустить никогда никакой дискриминации по отношению к кому бы то ни было.
И наверняка в Украине придется делать нечто подобное, наверное, на свой лад. Насколько, по мнению нашего гостя Олега Саакяна, политолога, он родом с Донеччины, сейчас вынужденный переселенец в Киеве, наше общество готово сейчас к тому, чтобы, ну, хотя бы начинать думать о примирении? И что нужно сделать, чтобы эта готовность была выше?
Ну, прежде всего, отреагировав на данную статью, да, хотелось бы сказать то, что признание своих ошибок – это всегда проявление силы. И вот Канада в этом случае очень грамотно это продемонстрировала. Про наследственность власти, государственной позиции и так далее даже говорить не приходится. А вот в плане того, что признать свои ошибки – это Украине на сегодняшний момент очень важно. И с этого должно начаться любой диалог примирения и любая вообще взвешенная политика. Хочу напомнить то, что на сегодняшний момент, к сожалению, у нас нету до сих пор ни государственной программы, ни хотя бы государственной стратегии, ни по работе с внутренне перемещенными лицами, ни по работе с людьми на оккупированных территориях и неподконтрольных Украине. И в целом даже нет ответственного органа, в который можно обратиться, и который бы не просто реализовывал, а принимал решения и вырабатывал эту политику.
А с чем это связано, как вы считаете? Вот есть одна версия, что якобы, да, в недрах, например, Министерства социальной политики, мне такое вот рассказывали, что есть негласное распоряжение не укоренять вынужденных переселенцев с Донецкой и Луганской области, тут в Киеве или в других регионах, а все-таки, чтобы они были, чтобы они понимали, что им придется вернуться при первой же возможности, вернуться в свои города и села в Донецкой и Луганской области. Как вы считаете, это, насколько правдоподобна может быть эта версия? Или есть другая версия? Знаете, или им просто некогда в правительстве заниматься вопросами переселенцев?
Есть несколько версий, которые лично я в кулуарах и в кабинетах различных слышал. И все они сводятся к абсолютно тем же причинам, по которым у нас до сих пор не внесен бюджет в Верховную Раду, к тем же причинам, по которым у нас на сегодняшний день мы начинали передачу с обсуждения ситуации вокруг господина Корбана и к другим. К сожалению, у нас есть тотальный кризис ответственности в стране, и это надо признать. У нас есть невысокий уровень политической культуры, к сожалению, и политической традиции. У нас очень-очень много проблем, над которыми стоит работать. И, к сожалению, на сегодняшний момент власть занимает позицию страуса. Голову в песок, ничего не вижу, ничего не слышу. Если не признаем, ну, это вот одна из версий, которую я слышал в кулуарах, да, если мы признаем, то нам придется решать. А как решать, мы не знаем. А это много ресурсов. И, к сожалению, власть сама себя обманула и сама поверила в этот обман, что переселенцы являются проблемой. Ведь переселенцы, прежде всего, этот феномен имеет и негативную, и позитивную сторону. Прежде всего, это ресурсы.
Но почему-то даже вы негативный называете на первом месте.
Ну, потому что мы затянуты в этот дискурс, к сожалению. Я же говорю, и в украинском обществе на сегодняшний момент переселенцы воспринимаются как проблема. И это игнорировать невозможно. Это стоит признать, и над этим надо работать. А ведь здесь множество потенциалов. Да, начиная от рабочих рук, креативного потенциала, и заканчивая просто и банально хотя бы теми ресурсами, которые можно привлечь под переселенцев на их реинтеграцию на новых местах.
Олег Саакян, политолог, он вынужденный переселенец из Донецка, сейчас в Киеве, но не это главное. Главное, что он человек, который думает о целой Украине, о Донеччине и Луганщине в комплексе, и я думаю, он еще не раз будет гостем нашей новой программы на русском языке. Напомню, с сегодняшнего дня, с 1 ноября, с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00 две разные, но объединенные одной идеей программы. Попытка разговора, если когда-то был голос, был лозунг «Услышь Донбасс», то мы можем поставить там запятую и сказать «Услышь Донбасс». А мы постараемся услышать людей из Донбасса. Мы только начинаем нашу программу. Некоторые рубрики у нас могут быть анонсированы, потом не состоятся. Более того, у нас может быть и мысли нет о какой-то рубрике, но вы нам подскажете. Громадське.радіоухо@gmail.com – это электронный адрес, по которому нам можно писать не только с предложениями о содержании и тональности программы, но также мы ищем название для этой программы. Ну и Олег Саакян заканчивал свое участие в программе упоминанием, в частности, креативного потенциала. Ну, творческих возможностей. Да? И я уже тут говорил, что мы будем слушать музыку, созданную в Донецке, вот несмотря на войну, несмотря на то, а может быть и потому, что война, да, говорят, что когда говорят пушки, музы не молчат, или наоборот, есть в Донецке такой проект «Плотник 82», они записали в эти месяцы новый альбом, называется «Миелофон есть у меня», и постоянный участник программы «Пора року» на радио РФМ Антон Бессонов из Горловки счел нужным познакомить меня и через меня слушателей в целой Украине с творчеством этих ребят. Итак, сегодня на Громадському радио дебютирует песня «Родины нет во мне», «Плотник 82».
рожать на троих, пока одни патриоты хоронят других, и ты можешь стать одним из них, и я могу стать одним из них. А свобода — это козырь у меня в рукаве, свобода — это опухоль в моей голове, только Родины нет во мне, снова Родины нет во мне.
«Родины нет во мне» – композиция с альбома «Мейлофон есть у меня», проект «Плотник 82», Донецк. Возвращаемся в студию Громадского радио. Наша новая двухчасовая русскоязычная программа. Ведут ее Наталья Соколенко и Андрей Куликов. И у нас в студии новый гость.
У нас в студии Николай Волонко, лидер независимого профсоюза горняков Донбасса. Добрый день.
Добрый.
Николай, мы вас... я не сказала, наверное, еще одно ваше, как сказать, титр, да, говорят по телевизионному. То есть вас еще можно представить как вынужденного переселенца из Донецка, так я понимаю, так?
Да.
Давайте с этого и начнем. Когда вам пришлось покинуть дом родной и приехать сюда, в Киев?
Ну, если начинать, я еще в апреле месяце... чтобы моя семья не пострадала, вынужден был...
В апреле 2014 года?
Да, 2014 года вынужден был уйти в подполье. Так как дежурили под домом, искали меня за мою позицию, за то, что я за Украину, за единую и неделимую.
За такую, какой она сейчас есть?
Нет, нет. Еще в апреле месяце, это было, я тогда по скайпу, «Свобода слова», в студии были тогда и кандидат в президенты Порошенко, и когда они мне, когда был задан вопрос о том, как вы относитесь к децентрализации, я сказал: жесткая люстрация всех и вся, перевыборы местных, а только потом уже децентрализация. Ну, к большому сожалению, то, что сейчас происходит, это не то, о чем мы мечтали, и не то, о чем мы сейчас боремся. Мы продолжаем бороться. Мы выпускаем свою газету, которая расходится не только в прифронтовой зоне, но и получается и туда отправлять. А то, что сейчас происходит...
Ну так надо же назвать газету.
По-горняцки.
По-горняцки.
По-горняцки газета. Своими силами, потому что... Обращался я к высшему руководству. Все говорят, хорошее дело, но дальше слов никуда не идет. К большому сожалению, с первых же дней начала войны контрпропаганда нашим не государством, а лицами, наделенные властью, не ведется. И все. И вот то, что сейчас происходит с нами, переселенцами, ну, это, знаете, мягко сказать, это мало того, что мы лишились своей малой родины, квартир, работы, могилы наших предков, родителей, что мы не можем туда приехать. И здесь мы не нужны. Когда принимался закон о местных выборах, нас просто-напросто выкинули. Выкинули. 1,5 миллиона оказались никому не нужными. И самое страшное то, что нету фильтрации. Те, которые апрель, май, июнь бегали с колорадскими ленточками, понял, что они начудили, по-другому я не могу сказать, они плавно перебрались в Украину.
И даже в партийные списки на выборах.
Да не только, они сейчас везде, они сейчас везде создают атмосферу ненависти местного населения к нам, переселенцам.
Но одновременно с этим процессом, ну, вернее, не одновременно, но в последнее время, после того, как более-менее установился режим прекращения огня, наблюдается и обратный процесс. Многие из тех, кто переехал на контролируемую территорию, теперь возвращаются на неконтролируемую территорию. Как вы оцениваете этот процесс и что вам о нем известно?
Ну, я знаю, что возвращаются, но потом опять уезжают, потому что то, что они там видят, мне несколько раз довелось помогать некоторым семьям выезжать, просто спасать их оттуда.
То есть тем, которые уехали туда, опять возвращаться на контролируемую украинским правительством территорию. Николай Волынко, председатель независимого профсоюза горняков Донбасса, сказал в студии громадского радио о том, что переселенцев сотни тысяч, более миллиона на самом-то деле только на территории Украины, лишили права голоса. А были на Донбассе те места, в которых выборы вроде бы и могли состояться, но не состоялись. В частности, наиболее скандальный, наиболее заметный случай – это город Мариуполь. Сейчас с нами на связи Иван Атаманов, наш коллега из Мариуполя. Он расскажет о том, прошло уже, да, неделя прошла с того дня, когда не состоялись выборы.
Ровно неделя.
Да. Насколько изменились настроения в Мариуполе? По-прежнему ли люди так хотят выборов, как я это видел, ну, 10 дней назад?
Добрый день, студия. Меня слышно?
Да, Иван, хорошо слышно.
Добрый день. Но я бы хотел начать с того, что сегодня утром пришло уже традиционно хорошее сообщение от пресс-центра АТО. Речь идет о том, что за прошедшие сутки фактов обстрела и провокаций в секторе М не было зафиксировано. И это, наверное, самое главное для нас и, в частности, для прифронтового города. Что касается выборов в Мариуполе, не могу сказать, что люди очень активно говорят на эту тему. Да, очень много говорили об этом в воскресенье, в понедельник. Многие желали проголосовать и были удивлены тем, что выборы в Мариуполе не состоялись. Но, скорее всего, если дата выборов будет назначена, то мариупольцы в большинстве своем, насколько я понимаю, не проигнорируют выборы и придут, чтобы выполнить свой гражданский долг, можно даже так выразиться.
Сейчас предлагают два основных варианта. Либо проведение выборов практически на тех же условиях с теми же кандидатами, которые были, и в частности это касается выборов городского головы. И второй вариант – это переназначение выборов и совершенно новые люди в списках. К чему склоняются те, кто вообще в Мариуполе еще хочет голосовать?
В идеале здесь склоняются к дате 15 ноября. Это тот день, когда должен был бы состояться второй тур. То, что касается выборов городских голов, да, городского головы города Мариуполя. Вот. Ну, этот вариант здесь считают самым удобным, поскольку только все разогреты в плане предвыборной кампании, да, будем так говорить. Вот. И, конечно, хотелось бы этот вопрос закрыть как можно быстрее. Но снова-таки здесь будут готовы провести выборы, участвовать в выборах в любой назначенный день.
Иван Атаманов, наш коллега из Мариуполя, спасибо за эту картинку, за впечатление с места. Кстати, впечатление с места – это пока рабочее название такой рубрики, в которой у нас будут репортажи из различных районов Донецкой и Луганской областей. Ну, и один раз скажу для разнообразия и для справедливости Луганской и Донецкой областей, да. Ну, а также телефонные включения и все такое прочее. И напомню, что есть электронный адрес громадски.радио.ухо@gmail.com. На него мы принимаем отзывы слушателей обо всем, что вы услышали в программе. Кстати, все, что вы услышали, может быть, чего-то не дослышали, хоть хотите еще раз послушать, на нашем сайте громадскирадио.орг можно будет скоро послушать. Ну и нам на самом-то деле очень важно ваше мнение, очень важно. И кроме того, нам важно найти хорошее, емкое, такое зацепляющее название для нашей программы. Поэтому, пожалуйста, на громадски.радиоухо@gmail.com также предложение по этой части. Возвращаемся в студию к разговору с Николаем Воленко, главой Независимого профсоюза горняков Донбасса.
Николай, расскажите, пожалуйста, о положении шахтеров на оккупированной территории. Что вам известно?
Ну вот, сегодня утром у меня был разговор по Донецку. Шахта Калинина. Добыча 200 тонн. Шахта Челюскинцев. Добыча есть, нет реализации. Шахта Скачинского. Тоже порядка 600-800 тонн.
А скажите, это много или мало? Поскольку
это вот мало.
Мало. Насколько мало?
Ну, та же шахта Калинина недавно давала 1000 тонн в сутки. Угу. Нет реализации. Так мало того, зарплату закрыли за июнь месяц.
Июнь?
Июнь. Но ее еще не получили. И вот шахтеры там спрашивают, как быть, как нам это.
А что вы отвечаете?
Я им ничего не отвечаю. А что я им могу сказать, если они меня в апреле прошлого года не послушали, когда я им объяснял, что нету шахт в Ростовской области, что регрессников, это инвалидов, которые получили травму на производстве, в России нету.
То есть они есть, но им не выплачивают, да?
Да, государство там просто...
И шахты были, но их закрыли.
Да, государство просто решило там вопрос с инвалидами, передала все в частные руки, частники перестали выплачивать взносы в фонд социального страхования от несчастного случая, и обращается шахтера, хозяина, говорит, ты где получил травму? На государственном предприятии. Иди к государству. А ко мне все. И все, этот вопрос закрыли. Точно так же, ну, шахты затоплены. То, что получают, начисляют в гривнах, обменивают на рубли по курсу 1:2.
Николай, вы говорите, что вы доносили эту информацию, да, о действительном состоянии угольной отрасли в соседней области российской, да, это Ростовской. И вот интересно, и как воспринимали тогда эту информацию те, с кем вы говорили, с украинскими шахтерами? Что было для них большим авторитетом, канал ОРТ или ваши слова?
Как раз канал ОРТ. 23 мая на митинге в Донецке так называемых шахтеров было принято и объявлено меня вне закона, и то есть внести в расстрельные списки, потому что я в их дела вносил смуту. ну как смуту, говорил правду. Но если они тогда не поверили, они и сейчас не все до конца поняли, что они натворили. Они думают, что так оно и должно быть. Но самое интересное сейчас, на днях руководство уже ДНР предлагает вот эти вот долги по зарплате, которые есть у шахтеров, у бюджетников, там, ну, все эти долги, эти средства отдать в фонд развития молодой республики. Ну, как после войны, Отечественной войны было, займы делали. Ну, тогда хоть какие-то облигации выпускали, что это...
С обещанием когда-то вернуть,
да,
такие деньги.
А это все. И вот тоже звонят, говорят, а что ж теперь делать? Я говорю, ребята, это теперь ваши проблемы. Вы же их сами захотели.
Николай, ну, во время вот этой войны, во время этого конфликта, меня часто поражает то, что происходит такое зеркаление ситуации, что на подконтрольной украинскому правительству территории, что на неподконтрольной. Вот вы сейчас, когда говорите, что руководство ДНР предлагает или требует, или организовывает вот эту сдачу денег или списание долгов в фонд развития республики, я сразу вспоминаю и налог на военный налог на украинцев, введенный на подконтрольной территории, и то, насколько волонтеры выполняют работу вместо Министерства обороны Украины, да, и много-много другого подобного. Как вы считаете, почему так? И в данном случае мой вопрос, почему так вот на этой стороне?
Потому что у нас, вопреки всему, народ создал армию. Вопреки всему, народ кормит, одевает армию, обувает. Народ содержит армию. Волонтеры. Сейчас же все делается, чтобы это движение волонтерское или подмять, или замять так, что нельзя. Мы все, с моей пенсии тоже берется налог. И я не возражаю. Я не ропщу. Я хочу, чтобы мы победили. А то, что большие деньги выделяются, ну, я говорил и буду говорить эти слова. Они актуальны и 100 лет назад были, и сейчас. Беда Украины заключается в том, что ей управляют те, которым она не нужна. И вот давно бы уже, может быть, по самый Днепр стояли эти оккупационные войска, но народ не дал, не дал.
И это был, в частности, и народ Донбасса.
Да.
Вопрос такой. Я позавчера в Днепропетровске был небольшой такой фестиваль полупрофессиональных или любительских театров, и там театр для диалога, организованный переселенцами в Киеве, но там играют люди из Донеччины, с Луганщины, из Крыма. Показывали такую пьесу, которая открывается сценой праздничного обеда в горловской семье. Папа по пьесе «Шахтер». Вот, и он, обращаясь к дочери и жене, говорит, вот скоро референдум, надо голосовать, потому что я вот, помнишь, нам уже год зарплату не платят, ходили мы в прошлом году под Кабмин, стучали касками, так что, а теперь будет независимость, будет свой уголек. И вы знаете, о чем я прежде всего подумал? Я подумал о 91-м годе. О 91-м годе, потому что все-то было на самом деле так же. Шахтерам не платили зарплату, они ходили в Киев, стучали касками под Кабмином, они голосовали на референдуме, когда многие им говорили, вот будет теперь свой уголек, свое сало, своя пшеница и так далее, и так далее. История повторяется. В чем отличие?
В том отличие, что тогда становилась держава, государство. Тогда не было крови. А сейчас происходит оккупация. Просто-напросто оккупация. И когда говорят «АТО», это не АТО. Это фронт, это война. Наши власти боятся сказать, что идет война. Просто-напросто. А в 91-м году, да, был развал Союза. Все становилось, все как положено. Я хочу другое сказать, что еще в прошлом году наш профсоюз, мы обращались к руководству страны о том, что надо все сделать, чтобы вывести добытый уголь, который остался лежать там на складах. Надо все сделать, чтобы угольная промышленность в Украине развивалась, а не уничтожалась. Но, к большому сожалению, происходит уничтожение. А у нас есть и бурые угли, которые можно поднять. У нас торфяники, которые сейчас горят. Их тоже можно использовать. Все это есть. Просто к этому надо государственный подход. А этого не происходит.
Николай, а ваше мнение, почему так? Это недостаток квалификации, профессионализма, патриотизма или какая-то другая причина?
Мы криком кричим, что министра топлива и энергетики, большого министра, надо гнать. Он уничтожает отрасль, не только отрасль угольную, он уничтожает всю основу независимости, энергетической безопасности. Ну, президент почему-то его держит. Просто-напросто держит Демчишина. А я ему это говорил еще в феврале месяце.
Демчишину или президент?
Нет, президент почему-то держит этого министра Демчишина. Такое чувство, что якобы он не ведает, в чем я сомневаюсь.
А Николай Волынко, председатель независимого профсоюза горняков Донбасса, и сейчас вопрос, которого не было ни к одному из доселе бывших в этой студии гостей. Мы их спрашивали, вот мы им читали такие новости, пришли с Донбасса, какая, на ваш взгляд, самая главная. А скажите сейчас нам с Натальей Соколенко и всем нашим слушателям вашу новость, которая для нас может быть очень важной.
Новость?
Да. Вот чего мы не знаем, чего не знают слушатели, а вы уже знаете и хотите с ними поделиться.
Вы знаете, одна новость то, что меня пригласили. Потому что большой перерыв времени, я слишком много прямо говорю, не юлю. Вот это для меня лично большая новость. Вам большое спасибо.
Ну, я думаю, для нас, Наталья, и для всего коллектива Громадского радио это тоже очень полезная и приятная новость, потому что мы хотим, чтобы эти программы были для людей, которые говорят прямо. Для людей, которые говорят прямо от своего имени, и для людей, которые хотят сказать прямо и разговаривать прямо с теми, кто наверняка не разделяет их точку зрения, но разделяет желание найти нечто общее и жить в дальнейшем в мире и спокойствии, помня то, что случилось, и на фоне этого особенно не желая повторения того, что случалось. Вы слушаете еще полторы минуты, будете слушать программу, новую русскоязычную программу Громадского радио, рассчитанную на тех, кто неравнодушен к проблемам Донбасса, а это значит и к проблемам всей Украины. Ее для вас провели Наталья Соколенко, Андрей Куликов. Мы вернемся к вам в 17 часов. У нас будет еще 2 часа с другими людьми. Слушайте, думайте.
Я бы хотела очень быстро напомнить, на каких частотах нас можно слушать. И я вспомню о Донеччине. Так, в Волновахе 66,05 МГц и 103,8 МГц. Краматорск 103,2 МГц. Я думаю, особенно приятно будет услышать нашему гостю, что нас будет слышно в Красноармейске, где много шахтеров, 99,6 МГц.